Всем добрый вечер, с вами на связи Роман Голованов, и мы начинаем наш большой вечерний информационный эфир. Неделю начнем с серьезного разговора, программного, как всегда, к нам присоединяется большой русский мыслитель, философ Александр Гельевич Дугин. Александр Гельевич, я вас приветствую.
Добрый вечер, здравствуйте.
Александр Гельевич, на этой неделе прошло несколько таких важных событий. Это и внеочередное заседание двадцатки, это было заседание БРИКС, мы видели заседание ОДКБ, ну то есть организации, может быть, на которые мы раньше не так обращали внимание, но сейчас вглядываемся в то, что там принимается, что там говорится, потому что мы надеемся увидеть и услышать те смыслы, которые будет диктовать Россия в этом всем новом мироустройстве. Вот что вы увидели, что вы услышали за эти дни, что вот стало еще там новыми кирпичиками в нашу реальность и действительность?
Вы знаете, я думаю, что пока все идет по довольно понятному и ясному сценарию, идет становление многополярного мира. И вот какие бы процессы в рамках этого многополярного мира ни происходили, например, обычные рутинные соглашения между странами, проведение двадцатки, которая заведомо, поскольку она представляет собой платформу и глобалистских сил, и многополярного мира, там произойти ничего не может и не произошло. И тот, кто готов был слушать Путина, слушал. Тот, кто не готов, так и не слушал. Но тем не менее, одновременно идут на наших глазах довольно такие катастрофические события, например, то, что на Ближнем Востоке происходит. Одновременно можно сказать, что, конечно, Россия почти теряет на глазах Армению. Это вот плохо, потому что в ОДКБ Армения, в общем, фактически отозывает свое участие, и последнее поведение правительства Пашиняна – это очень тревожно. То есть, если говорить а БРИКС, с другой стороны, мы видим, что Запад всерьез взялся за эту организацию, привел к власти этого чудовищного идиотского комика в Аргентине, еще одного комика, это уже становится тенденцией, который первым своим шагом заявил о выходе Аргентины из БРИКС, зато туда подают заявку Пакистан, это очень серьезно, это ядерная держава, и Йемен. Очень интересно, Йемен просто жаждет попасть в БРИКС. То есть, на самом деле, что где-то в БРИКС, где-то убывает, где-то прибывает. И вот, в принципе, ни одно из этих событий, и рутинных, и катастрофических таких, как вот кошмар, который происходит в Газе, по сути дела, геноцид мирного населения, все это на самом деле никак не влияет на силовые линии построения многополярного мира. То есть вот что бы ни происходило, вот какие бы небольшие процессы, локальные процессы не бросались в глаза, не выступали на первый план, вот фоном идет огромная методичная постепенная работа по смене миропорядка от однополярного к многополярному. И мы видим, что на каждом переходе, на каждом черном лебеде или на каждом даже рутинном мероприятии однополярный мир, который, конечно, огрызается, дает сдачи, иногда бывает агрессивен, даже работает на опережение, но все равно он отступает. Вот он вот стратегически, вот если брать по модулю, в целом он, конечно, отступает, а многополярный мир укрепляется, что бы ни происходило. Я думаю, что вот этот самый главный лейтмотив на самом деле под знаком вот этого процесса проходят уже все последние, наверное, даже два десятилетия. Но в какой-то момент это станет настолько очевидным, что мы как бы поймем, что будущее наступило. Будущее же наступает очень, очень специфическим образом. Мы думаем, вот нет, это еще старый день, нет, это все так же, нет, все по-прежнему. А потом смотришь, а уже все изменилось через какой-то момент. И вот где проходит граница между уже да или еще нет, это очень трудно схватить. Вот на этой неделе я не думаю, что какие-то переломы были серьезные, как и, может быть, и на следующей неделе они не произойдут. Но вот этот Это грань между еще нет и уже да, то есть переход от однополярности к многополярности, это общий лейтмотив того мира, в котором мы живем, и это главный ключ для того, чтобы дешифровать и интерпретировать корректно события в мировой политике.
А по поводу этого комика аргентинского, это же интереснейшая история о том, как размывается все, и вот этот новый мир показывает тоже свой оскал. Потому что где мы видели комика? Мы видели комика на Украине. Пашинян тоже из области комика, потому что он был приведен, ну как бы все равно журналист, но это не политический деятель такого масштаба. И комик-то бросил вызов всей христианской Аргентине. Потому что там очень, ну, тоже, так скажем, консервативные люди живут. А у него это и сама вот эта позиция там с бензопилой скакать. А вторая часть, он же там и проклинал Папу Римского, и вот эти вот выступления по телевидению. И потом он объявляет, наше движение должно быть в сторону Америки и в сторону Израиля.
Да, но комики не только, вот я думаю, Украина, Аргентина, это еще не следует забывать Беппа Грилла, это основатель движения «Пять звезд» в Италии, который в определенный момент еще на предыдущем этапе политического цикла вдруг победили в выборах, ну, совершенно без программы, без всего. Вот юморизм такой, он становится своей собственной программой, этим ловко, конечно, пользуются глобалисты, но это означает, во-первых, конец традиционных партий, конец традиционных политических идеологий. А вот еще комик, ведь был Дьодоне, именно консервативно-правый, популистский, как раз, если угодно, евразийский комик, африканский комик во Франции, который, наоборот, осмеивал глобализм. Его, правда, за его комические позиции, они были очень жестко антиамериканские и антисионистские, его очень жестко преследовали, он потом сдался, но на самом деле была попытка и наших комиков как бы создать свою политическую партию, что они и сделали вместе с Аленом Саралем. То есть на самом деле, мне кажется, вот эти комики, они просто свидетельствуют о неком общем слабоумии такого народного населения, потому что люди не способны выдерживать большой рассказ, то, что называется, большие нарративы. Все мельчает, и вот какая-то шутка кажется достаточной для политической программы. Это очень серьезная тенденция. То есть там на самом деле, и трудно даже сказать, идиоты ли эти прыгающие там с бензопилами или одевающиеся в гомосексуальные костюмы, там, как на Украине Зеленский, фигуры. То есть идиоты ли они? Или они просто, по сути дела, ну, как бы результат некого социологического анализа, что идиотизирующиеся на глазах населения уже не способны слушать ни про Перона, ведь Милай, он выиграл у пирониста Масси. Но это тоже дурацкий пиронист Масси. Он не был настоящим. Он давно как-то сочетал пиронизм с либерализмом, что ослабил вот этот, собственно говоря, пиронистский импульс. То есть, но там была какая-то связь с рациональностью, а уже у этого нового выбрана нет. Собственно говоря, Трюдо комик, вот еще, пожалуйста, канадский президент, он настоящий вот такой слабоумный человек, который не способен никак продолжить, не провести никакой ясной линии. Но в каком-то смысле, мне кажется, что и Макрон комик, то есть вот он, как бы сказать, в чем-то изображает Луи де Финеса в таком вот своей вот позиции. То есть вот время комиков, оно глобально. И, конечно, там либеральным комикам, работающим на Сороса, им проще как бы воспользоваться, оседлать эту волну общего идиотизма. Но попытаются пробиться и такие антиглобалистские, альтернативные комики. Не очень им удается, но они, Сэм Хайт, например, американский комик, который высмеивает американскую систему, он тоже далеко не ушел, его быстро остановили, но он добрался до Теда, он давал такие абсурдистские представления на довольно серьезном уровне, его тоже не сразу распознали, а потом поняли, что он просто издевается над американским обывателем, и как бы остановили. Вообще, эта тема комиков в политике очень интересная, и она не только однозначная, не только что вот у нас на нашей стороне серьезные люди, а на той стороне шуты гороховые. На самом деле, А серьезных людей уже, мне кажется, никто не выносит ни на той, ни на другой стороне. Вот Жириновский, например, ну это же типичный правый комик на самом-то деле. Ну вот это самый смешной, он действительно говорил смешно, там хохотал народ в течение 30 лет. Это просто свойство, на мой взгляд, упадка ментального уровня. Вот Юнг, Карл Густав Юнг, психолог, теоретик коллективного бессознательного, он говорил, что на самом деле шизофренические расстройства начинаются с момента понижения ментального уровня. Абесман ду него монталь. И вот когда люди ничего кроме юмора, комиков, каких-то комических замечаний, анекдотов просто не воспринимают, а все серьезно им кажется ботаникой такой ненужной, нелепой, необязательной, только зачем-то им навязываемой сверху, то в принципе мы переходим на совершенно на другую страницу политики, где вот, собственно говоря, шуты, они больше не скрываются. Там когда-то такие шуты выступали с долгими программами, с какими-то яркими заявлениями, там была какая-то система. А потом оказалось, что населению эта система особо не нужна, им вот как бы совершенно никакой последовательности не нужно. Вот смотрите, современные политики скажут одно, а завтра другое, потом третье, четвертое, и не объясняют, почему они пришли от одного к другому абсолютно. Люди и забывают, никто не спрашивает. Так вот и рождаются люди, что поскакал с бензопилой. Завтра я даже не удивлюсь, что он может вот этот аргентинский, выглядящий просто как росомаха, там уже не тот, этот вот персонаж, фрик, откровенный фрик, он может что-то сделать, и не понравится никому из своих глобальных руководителей. Его начнут снимать, его начнут обвинять, что он крайне правый, например. А он может, мне кажется, выкрикнуть вообще все, что угодно, и его, в принципе, очень трудно квалифицировать, потому что он в одном... Это как эхолалия такое, как бесовская одержимость, когда одновременно человек может говорить сразу несколькими голосами такими. Вот, либо такое чревовещание бесноватых. Это в церкви можно увидеть на отчитках. Вот, мне кажется, он может выкинуть еще что-то, потому что когда реальность разваливается, когда люди уже потеряли какое бы то ни было системное представление о действительности, о мире, об этике, о человеке, об обществе, то такого рода персонажи выходят на первый план.
То есть теперь политическая мысль будет заключаться в маленькую шутку, если уж так-то развить, в маленький там ТикТок, который пролистывается.
Не случайно, да, не случайно. ТикТок, Инстаграм, гик, то есть, собственно, мем, гик. То есть, и что это значит, по большому счету, уже никто не помнит. То есть мем, вот тоже интересное явление. Мем, он ведь не просто издевается над чем-то или не просто что-то доносит. Вот мем, он в принципе является амбивалентным, как вот Бодриар говорил о том, что вещи в постмодерне становятся полифункциональными. Там зубочистка, зажигалка, расческа, ложка. То есть вот такие ложка, вилка одновременно. С одной стороны ложка, с другой стороны вилка. Сейчас такие дают для десертов в дешевых таких коробочках. На самом деле вот эта многомерность, это как бы общее свойство предметов постмодерна. Они перестают утрачивать свою функциональную однозначность, они выпадают из больших нарративов и остаются сами по себе. И вот эти комики превращаются в мемов. И в то, что они вчера говорили, совершенно никак, они как бы сразу сказали, что я сейчас скажу, вы посмеетесь, завтра я скажу совершенно что-то прямо противоположное, вы все равно посмеетесь, потому что я сделаю это смешно. Вам будет интересно, вам с нами не будет скучно, давайте нас. В принципе, на мой взгляд, вот если держаться за традицию, то все вот это вместе надо бы как-то ограничить. Я вообще считаю, что комизм такой современной эпохи – это очень тревожная, очень серьезная вещь, которая свидетельствует просто о таком фундаментальном процессе дегенерации общества. Люди не хотят учиться, люди хотят проще, а адаптивное обучение говорит, ну и ладно, давайте будем учиться через юмор, через шутки, чтобы вам было комфортно. Ну и как бы постепенно вот эти иерархические вертикали в обществе, которые скрепляли общество, которые делали его самим собой, создавали культурные коды и обеспечивали идентичность, преемственность, все это размывается в пользу юмора. Юмор – страшная вещь. В каком-то смысле Советский Союз был подточен этим юмором, когда на все там, как бы сказать, бытовые обычные люди, они уже оторвались от того, что им говорят сверху, что им говорят сбоку, что им говорят в школе. Фактически все жили какими-то такими фрагментированными смешными моментами. А потом это уже поставлено на поток в мемах, в социальных сетях. И так постепенно человечество как бы сходит на нет, на мой взгляд. Вот чем больше таких ребят с бензопилой или таких вот как бы на каблуках, как бы изображающих КВНщиков, гомосексуалистов, чем больше или не гомосексуалистов, уже не важно, потому что они сегодня гомосексуалисты, а завтра нет. Они вот эти же люди, которые могут... Вот у нас не дожил Борис Моисеев, такой известный актер. Его привечали везде, давали ему какие-то премии. Но я бы вот подумал, что, в принципе, через какое-то время, когда его репертуар закончится, он мог бы стать таким проповедником морали и как-то учить нас, как бы сказать, нравственности. Все может быть в разрушенном обществе, ничего не невозможно. То есть каждый день вылетает какой-то новый черный лебедь, и уже мы настолько привыкнем к ним, что будем считать, что белый лебедь или человек, который что-то разумно говорит, вот он уже является белой вороной на фоне этих черных лебедей.
Хорошо, Александр Георгиевич, еще одна тема.
Хорошего, честно говоря.
Ну, кто же знает, как мы это сможем для себя использовать. Александр Георгиевич, а еще одна тема – это искусственный интеллект, которую поднимал и президент на своем выступлении, которое было в пятницу. Давайте поставим фрагмент о революции искусственного интеллекта, что это новая страница в человеческой истории. Поставьте, пожалуйста.
Задумываться о том, как будет ощущать себя человек среди машин. Ну, машин в широком смысле этого слова. Где границы развития искусственного интеллекта? Подобные этические, нравственные, социальные вопросы вызывают серьезные споры и в нашей стране, да и во всем мире. Звучат даже предложения поставить на паузу дальнейшую работу в области генеративного и тем более так называемого сильного искусственного интеллекта, который, по прогнозам, будет обладать сверхмощными когнитивными способностями. Вот как сейчас коллеги говорили уже, запахи ощущают чувство сопричастности к чему-то. И такие чувства, которые как бы... только человеку присущи, вроде бы, уже там начинают появляться. Но, тем не менее, я убежден, что будущее не за запретами развития технологий. Это просто невозможно. Запретить невозможно, все равно будет развиваться. Если мы что-то запретим, будет развиваться в другом месте. А мы отстанем только, вот и все. И так рассуждают все, у кого есть возможности развивать искусственный интеллект. Но, конечно, нужно следить за тем, чтобы обеспечить безопасность, разумность создания и применения таких технологий. И опорой здесь должна служить в том числе и прежде всего традиционная культура.
Вот так. И еще из того, что сказал президент, он сравнил искусственный интеллект с ядерными технологиями, в области которых выработаны международные правила. И правила, как говорит Владимир Владимирович, будут выработаны, когда все почувствуют угрозу. Президент надеется, что правила будут установлены и по поводу разработки, и использования искусственного интеллекта. Цитата. «Технологический мир будущего должен быть многополярным», сказал Путин в контексте допуска дружественных стран к разработкам Российской Федерации в сфере искусственного интеллекта. Александр Георгиевич, а как этот мир может поменяться? То есть вот эта новая страница, что на ней уже написано, что еще будет написано? Потому что, да, там вот как бы не относились настороженно к этой теме, но она будет развиваться. Там, если уже не у нас, то у них. То есть это уже не засунуть и не спрятать никуда.
Да, на самом деле это не так. Человек сам принимает решение о своем будущем. Это никакой фатальности ни в развитии технических средств, ни в экономике, ни в социальной сфере нет. Человек решился на что-то, вот он и двигается в этом направлении. Он решится на то, что свернуть с этого пути, он свернет. Человек абсолютно свободен, и человеческая цивилизация, в отличие от механических процессов, всегда принимает решение относительно своего дальнейшего развития. Понимает это или нет. Не обязательно на уровне какого-то отдельного человека или отдельной группы, даже правящей. Есть некоторые принципиальные моменты бифуркации, точки бифуркации, где принимается решение. Ну, тут же многополярный мир, однополярный мир, на который намекал президент. Вот приняли решение определенная часть человечества, что мир однополярный, и двигается в этом направлении, и достигла огромных успехов, победила все альтернативы. Но в какой-то момент другая часть человечества говорит: нет, стой, мы выбираем другое, мы выбираем многополярность. И начинается конфликт, мы воюем на Украине, там проблемы на Ближнем Востоке. Это только начало, на самом деле. Еще битва многополярного и однополярного мира по-настоящему не состоялась. И она состоится безусловно, потому что одни выбрали одно, другие другое. Точно так же с техническим развитием, точно так же с социальными моделями. То есть говорить, что, например, искусственный интеллект неизбежен, неверно. Просто неверно. Потому что это решение определенной цивилизации, которая там претендует на универсальность. Но мы только что отказали. С таким же успехом можно сказать, трансгендеры неизбежны. Но мы же говорим, что трансгендеры – это ваша опция, а не трансгендеры, традиционные ценности – это наш выбор. Мы это говорим, хотя, на самом деле, если послушать Байдена, Жан-Пьер, Камалу Харрис, то есть вот вообще этот Блинкена послушать с его музыкальными выступлениями, там, посмотреть на американские военные базы, которые, в общем-то, подтверждают своим могуществом, что трансгендеры – это судьба, они неизбежны, это универсальная ценность. Но можно было бы дрогнуть и сказать: ну ладно, хорошо, вот у вас есть такая статуя свободы, есть такой остров свободы, есть такая авангардная роль западное человечество, где трансгендеры являются авангардной ценностью, ну, придется это признать, может, не сразу и так далее. То же самое с искусственным интеллектом. Искусственный интеллект – это завершение определенного технологического развития западноевропейской цивилизации нового времени, когда представление о машине, о инструменте, о том, что помогает человеку справляться с внешним миром, как начиная с программы Фрэнсиса Бэкона, постепенно приобретает автономный характер. И пределом вот роли машины или даже инструмента, даже орудия труда, я бы сказал, пределом развития орудия труда становится полная смена ролей между человеком, который использует инструмент, и инструментом, который использует человека. Вот искусственный интеллект – это такая по-настоящему, скажем, мотыга или плуг, или даже палка для сбивания бананов, которая ожила и покорилась себе своего хозяина. То есть когда… И очень важно, что сказал президент. Президент в этом разобрался. Он сказал о сильном искусственном интеллекте. Есть слабый искусственный интеллект, который представляет собой возможность мгновенного доступа к огромному, практически неограниченному объему данных и их разработки. Это называется слабый искусственный интеллект. Вот этот слабый искусственный интеллект, он, по сути дела, фундаментально превосходит все возможности там, человеческого рода уже сейчас. Но сильный искусственный интеллект – это другое. Это когда к этому бесконечному доступу и возможности просто стремительно, мгновенного фактически, мгновенной обработки бесконечного массива данных, добавляется то, что называется нейросетью, то есть некая собственная способность выстраивать собственные языки и в конечном итоге создавать свои собственные интеллектуально-волевые структуры, то есть по-настоящему сверхразум. И вот тут уже различие между нами и между людьми, еще пока людьми и искусственным интеллектом, оно не только мгновенно стирается, а вот как только мы подходим к этой возможности соединить нейросети с этим бесконечными объемами данных, мы получаем мгновенно не кого-то, кто нам равен с точки зрения интеллектуальных возможностей, а кто нас многократно, мгновенно превосходит. Потому что когда мы говорим разумное использование разума невозможно. Человек, как только позволяет, дает пас вот этой нейросети, которая сама будет принимать решения. Знаете, еще лет 15 назад несколько нейросетей, которые были созданы организованными операторами, которые уверены были, что все они контролируют, они создали свой язык, неизвестный оператору. И начали эти нейросети общаться между собой на этом неизвестном языке. То есть, если они создадут, они уже умеют создавать нейросети, собственные языки. Так вот, искусственный интеллект, который будет в полном смысле слова основан на этом сильном интеллекте нейросетей и бесконечном объеме данных, которые представляют собой слабый искусственный интеллект, вместе они дают некий аналог Бога в нашем мире. И как мы хотим управлять таким рукотворным богом. А на самом деле в нашей христианской традиции это просто дьявол. Конечно, многие скажут, ну так же нельзя, но он уже дает комфорт, он нам помогает там сдавать какие-то бумаги в МФЦ, искусственный интеллект, быстро обрабатывает на картинке. Но посмотрите, что делает Midjourney, например, искусственный интеллект, который рисует картинки. У него как что не... Что не тема, что не сюжет у Midjourney, а это искусственный интеллект, который занимается такой пародией на живопись. Там абсолютно адские инфернальные штрихи. То есть на самом деле один очень серьезный, очень влиятельный, может быть, один из самых авторитетных представителей православной церкви, недавно вот в беседе такой закрытой, он сказал... Но вы должны понимать, что на той стороне, вот на той стороне, которая вам отвечает, со стороны искусственного интеллекта, чат-GPT или что-то другое, там же духовный мир, который мы не отрицаем. Это мир бесов, это мир дьявола. На самом деле, то, что нам отвечает с той стороны, это не нейтрально, это не нами программируется. Там подключаются другие структуры, другие структуры ментальности, в которые мы не верим. Но вот на самом деле... Идя по пути искусственного интеллекта, мы практически неизбежно вступаем в взаимодействие с теми ментальными структурами, которые присутствуют, которые в существовании, которые мы отрицаем. Другое дело, что Владимир Владимирович прав в том, что в многополярном контексте надо русский искусственный интеллект, чтобы он был русским. То есть мы должны создать такого мета-русского человека. Его надо наделить русскими чувствами, русскими ощущениями, русским распознаванием запахов, русскими моделями мышления, потому что каждый полюс, каждая цивилизация в этом многополярном мире имеет свои собственные аналогические, если угодно, ментальные структуры. То есть в этом и заключается цивилизация. И вот у Китая, который в свое время... Вот почему Китай так продвинулся в искусственном интеллекте? Потому что у него был опыт. Приблизительно таким же искусственным интеллектом была буддийская доктрина, пришедшая из Индии, в совершенно иной даосско-конфуцианский контекст. Но китайцы смогли так разобраться с буддизмом, что они его перекодировали из, в общем-то, изначально такого нигилистического, рационалистического, почти механического учения, которое отказывал в праве на самостоятельное бытие чему бы то ни было, кроме такого нигилистической нирваны, они фактически превратили это в совершенно нечто противоположное. Но вот у китайцев такой опыт есть, потому что был буддизм и был конфуцианство и даосизм, которые справились в духе, в огромной колоссальной работе. И китайский буддизм, на самом деле, это и есть тот самый чань-буддизм, там, дзен-буддизм, которым мы восхищаемся в Японии и в других странах. То есть это действительно колоссальная работа духа. Но кто у нас в нашей стране посмелится просто поставить перед собой задачу вот такого укрощения искусственного интеллекта, это оседлать тигра, это как бы летать на бесе. То есть, в принципе, можно, но если это дать людям техническим, если это задание предложить менеджерам, людям, которые привыкли справляться только с техническими задачами, но они немедленно просто, они превратятся в таких покорных проводников этого искусственного интеллекта, что и происходит. Более того, для того, чтобы искусственный интеллект по-настоящему правил в обществе, само общество должно превратиться в общество машин, роботов. А как раз к этому тоже идет. Нет большой культуры, нет самостоятельной, самобытной, духовной идентичности. Все это погашено, все это рассредоточено на фрагменты. И после этого мы сами себя подготовили к искусственному интеллекту. Я думаю, что ситуация гораздо более зловещая, чем наш президент ее описал. правильная мысль задумываться над этим, правильная идея искать пути к построению русского искусственного интеллекта или, по крайней мере, как-то философски, метафизически, цивилизационно ответить на этот вызов, потому что это вызов, вот тут вот он абсолютно прав, это вызов может быть даже еще серьезнее, чем ядерная бомба. А ядерная бомба — это тоже орудие, которое фактически поставило себя выше своего Творца, потому что она способна уничтожить того, кто создал это орудие, именно глобальное человечество. Так искусственный интеллект – еще более страшная вещь. Но разве можно ее доверять людям, которые, например, мотивируются выгодой? Ну, они мгновенно, они уже, наверное, частично продали душу дьяволу, раз они занимаются битвой.
Александр Ильич, да, у нас просто тут время этого блока подошло. Просто подытожить, что вы сказали там, это как оседлать беса, но и у нас в нашей истории есть такие примеры. Покажите, пожалуйста, с компьютера. И не просто оседлать, а еще и долететь на бесе до Иерусалима. Это задача, с которой справился святой Иоанн Новгородский. Поэтому невыполнимых миссий нет. Главное, опять же, кому доверить. Александр Гильевич Дугин в нашем эфире. Наш большой разговор. Сейчас небольшая пауза и дальше продолжим.